Дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Сегодня мы записываем нашу передачу в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы, Богородичной Пасхи. И в этот день, как правило, благословляют в каждом храме учащихся, студентов, школьников на предстоящий учебный год. И вот сегодня у нас очень дорогой и уважаемый гость, с которым мы об этом и поговорим. Поговорим об образовании. Гость наш, если вы помните и смотрите нашу передачу лет 6 или около 7 назад, был у нас на передаче. Отзывы были очень интересные, поэтому я с радостью сейчас представляю его со всеми титулами. Профессор, доктор юридических наук, известный государственный и общественный деятель, президент Международной славянской академии, главный редактор журнала «Славяне», ну и так далее, это уж, наверное, много говорить, Сергей Николаевич Бабурин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Николаевич, ну вот когда вы у нас были на первой передаче, вы тогда были ректором РГТУ, это Российский государственный торгово-экономический университет.
Да.
Я у вас там была несколько раз, мы были с концертами, у вас была прекрасная совершенно культурно-образовательная, такая нравственная образовательная часть. И поразило меня, что музей у вас был, музей не только вот воинской славы советского времени, но музей императорский.
Ну, и всей торговой сферы,
и
Российской империи, Советского Союза.
Да, да, да. Даже стипендия у вас была императрицы Марии Федоровны Первой. И вдруг мы узнали, что это нет этого университета.
Может быть, именно за нашу русскую православную традицию мы и поплатились.
Ну да, у вас же там церковь.
Потому что мы не скрывали, что нужно взять все самое ценное из русского образования, из советского образования, самое ценное сберечь, а не копировать в тупую, по-глупому то, что делают на Западе сегодня. И мы были альтернативой той же высшей школы экономики, которую бешено финансировали из Запада и из правительства,
конечно,
а мы зарабатывали сами. И мы действительно гордились и нашими выпускниками, которые по нашим направлениям лидировали среди молодых специалистов. Но мы были укором для нынешней власти, а для Министерства образования, которое вначале Фурсенко, потом Ливанов возглавляли. Потому что, допустим, дают нам разрешение, не каждому вузу давали, выделяют квоту присуждать именные стипендии имени Егора Гайдара и Анатолия Собчака. А у нас собирается ученый совет, и мы принимаем решение, мы не будем присуждать эти стипендии, но мы за счет своих средств университета учреждаем стипендию, восстанавливая дореволюционную традицию, когда были в коммерческом училище московском стипендии имени императора Александра I, имени принца Альденбургского,
да, который много сделал,
который огромный вклад внес,
да,
и в образование, и в благотворительную деятельность, в культуру. Вот мы восстановили эти две стипендии и учредили, собирая всю нашу историю, три новых, прежде всего, вот о чем вы уже сказали, стипендию имени императрицы Марии Федоровны, которая была первой попечительницей торгового образования вот в России, стипендию имени нашего выпускника, героя Великой Отечественной войны Василия Клочкова и стипендию имени капитан-лейтенанта Остапенко, который погиб в 93-м, когда вел свою часть на защиту Верховного Совета. Конечно, это был политический демарш, но он был зовом нашего сердца. Мы воспитывали и воспитывали, считаем необходимым, реальных патриотов. А не так, как сейчас, когда, ну вот мы с вами за эти годы, наверное, мало изменили своих оценок. да, событий,
я вас
людей.
25 лет знаю.
А вот представьте, Нина Васильевна, когда я в одной из программ на центральном телевидении встречаюсь с господином Сергеем Доренко, и он начинает меня учить патриотизму. Я смотрю на него, говорю, и это говорите вы, который раньше слово «патриот» нес ругательно, как не знаю что. Вот что значит, вот меняются времена, меняются некоторые люди?
Искренне ли меняются?
Самое печальное, окончательно ли?
Да.
Ведь завтра что-то изменится, и мы опять увидим другое лицо этих таких людей.
Сергей
Но это я все-таки считаю дело такое сложное и текущее. Самое главное, конечно, жаль, что РГТУ нет.
Вообще нет?
Его формально присоединили к университету имени Плеханова, хотя это были совершенно разные образовательные традиции, потому что институт имени Плеханова в советское время готовил специалистов для торговли, но он брал школьников и учил из них специалистов. А что такое был наш вуз? Это была своего рода академия генерального штаба в торговле. Ведь мы вот в 90-е и в 2000-е страдали от чего? Что у нас нет общежития в Москве. У нас есть сеть филиалов, которые развиваются мощно. 29 филиалов у нас было. К сожалению, сейчас уже половина закрыта после разгрома Центрального университета. А почему развивалось? Потому что мы готовили заочно директоров магазинов, директоров торгов, главных бухгалтеров, то есть тех, кто уже состоялись, они работали в торговле, им не нужно было общежитие. Когда они приезжали в Москву на экзамены или зачет, они останавливались, ну, самые жадные только в гостинице «Россия», а так в «Метрополь» или «Националь», потому что они были людьми уже имеющие средства, торговля, что ни говори. И вот в этом отношении мы были независимы уже, вот, когда все пошло на рыночные основы. И нас не надо было учить рынку, но мы не хотели устраивать базара. Мы хотели восстановить ту русскую торговую традицию, когда любой договор заключался просто пожатием руки. Ударили по рукам, и это было дороже, чем письменное соглашение, как вот на Западе. Потому что честь была важнее для русского купца,
конечно,
чем какая-то сиюминутная выгода. И вот эти традиции, конечно же, не понравились. Не понравились в министерстве господа Ливанова там и компания, то, что мы учредили и начали ежегодно проводить конференцию «Государство, церковь, право» вместе со Свято-Тихоновским университетом, вместе с православными клириками. Не понравилось, конечно, само создание храма по инициативе наших студентов и преподавателей.
А вот сейчас-то что будет с храмом? Храм Сергия Радонежского.
Очень сложный вопрос, да. Еще по благословению патриарха Алексея II, он был посвящен преподобному Сергию Радонежскому как покровителю учащихся.
Угу.
Мы перед самым разгромом завершили его строительство и освещали уже в самые тяжелые дни, как раз когда вуз по большому счету ликвидировали.
А не поэтому стали ликвидировать, что у вас вот такая направленность православная, патриотическая, русская?
Вы знаете, меня поразило даже другое, ведь мы хотели вначале храм построить обособленно на территории университета. И поскольку мы государственный вуз, я запросил согласие на выделение земельного участка в министерстве на территории. Мне нужно было официальное разрешение. Я получил официальный отказ, и мне пояснили, что а вы почему выпячиваете православных? Ну, вот вы представьте тогда ваш проект, что вы на территории храма построите православный храм, синагогу и мечеть. Тогда будем рассматривать. Я говорю, ну мы же в России живем,
да.
Почему вот такие условия? Но, конечно, пришлось отступить, и мы храм создавали уже внутри корпуса, выделив не за счет учебных помещений, подчеркиваю, мы ни одного помещения не ликвидировали, но за счет тех служебных дополнительных площадей, которые у нас были. Так вы что думаете?
И что теперь?
Теперь, к сожалению, вообще этот главный корпус уже вот-вот выставят на приватизацию, там почти нет учебного процесса, и вопрос о существовании храма, ну, я боюсь просто даже загадывать. Но я просто хочу еще сказать один забавный эпизод. Когда мы еще только строили храм, конечно, нашлись люди, заинтересованные дискредитировать эту идею. И на общем таком собрании студентов, где я присутствовал как ректор в качестве гостя, это студенческая отчетно-выборная конференция была, смотрю, какой-то такой шумок, и некоторые парнишки девушку толкают к микрофону, и она задает вопрос ректору, то есть мне, говорит: «Сергей Николаевич, а нам обещали, что нам выделят молельную комнату для тех, кто исповедует ислам. Когда ее нам выделят?» И тишина, потому что все ждут, а что же Бабурин скажет? Но я уже понимал, откуда дуют ветры, и слава Богу, все-таки, но я юрист. Я прекрасно понимаю, что этой славянской девушке такая молельная комната не нужна. Она говорит с чужих уст. И я говорю очень спокойно, и говорю: вы знаете, это явно недоразумение, потому что вам никто не мог такое обещать, потому что в учебном заведении не могут проводиться никакие религиозные, общественные и другие мероприятия, которые идут в ущерб учебному процессу. Допустим, та церковь, которая у нас строится, она работает во внеучебное время. И службы там в субботние или воскресные дни будут проходить во внеучебное время. А в перерывы вы можете туда прийти, поставить свечу, но только в перемены. А обряды исламские привязаны очень жестко ко времени. И это нужно делать во время учебного процесса. Нужно прекращать заниматься и, поворачиваясь в сторону Мекки, выполнять религиозный обряд. Этого я разрешить не могу, но из уважения ко всем исповедующим ислам, я вам гарантирую, что все, кто хотели бы совмещать это с учебным процессом, я вам в течение недели обеспечу перевод в Московский исламский университет. И вы сможете там продолжить учебу. Ну, ни один не обратился.
Ну, конечно.
Ни один не обратился. Эта тема была закрыта. Вот в связи с этим, Нина Васильевна, хочу сказать, почему я был и остаюсь сторонником преподавания основ православной культуры во всех субъектах федерации. И не только в начальной школе. Вот мне говорят: вы что, у нас же не все православные. Я говорю: не путайте основы православной культуры с законом Божиим. Вот закон Божий изучают православные. Основы православной культуры должны знать все граждане, да, Российской Федерации. Православные, мусульмане, буддисты, иудеи, все без исключения.
Конечно,
и мне говорят: а как? Вы вот что, и в Чечне? Говорю: и в Чечне.
Тем более в Чечне.
Они могут изучать исламскую традицию в рамках своего преподавания основы религии, но раз они являются гражданами России, они должны знать основы образа жизни той страны, в которой они живут. В этом нет ничего крамольного. И я удивляюсь просто, как этому противодействовали иногда даже высокие должностные лица в Российской Федерации.
Ох, высокие должностные лица. Сергей Николаевич, ну сейчас новый министр культуры, говорят, верующая женщина, образованная,
я,
может быть, как-то поможет вам?
Я с большой надеждой смотрю на то, что могут быть перемены в Министерстве образования, потому что нужны перемены.
Нужны.
То, что происходит сегодня, закрытие вузов, ликвидация филиалов, вот это вот, ну, просто какая-то ужасная ситуация с так называемой реформой. Это погром образования.
Погром.
Это погром, потому что вот уже ведь, на мой взгляд, должно быть очевидно, что перепутали методики и принципы подготовки кадров, когда создали систему бакалавриата магистратуры.
Да.
Ведь сколько мы говорили министерским начальникам, что традиция университетского образования в России, она не с потолка упала. Она была взята из Европы в 18 веке, да, и она ориентирована на традиции германских университетов. В чем эта особенность? Первый год обучения – это обучение фундаментальным знаниям и умениям. Это философия, это математика, это социальные науки. Причем математика даже для гуманитаров, потому что она мозги прочищает, она выстраивает логику мышления. И только потом начинаются специализации. Во что превратили сегодня? Когда говорят, бакалавриат – это прежде всего специализация. А вот магистратура, там будут уже общие науки. Все перевернули. Но как можно изучать отдельные особенности, не понимая общего? Или наоборот, когда вот я вот как юрист, эти юристы криком кричат уже не первый год, что когда по закону мы обязаны принимать в магистратуру лиц, имеющих диплом бакалавра, независимо, юрист, не юрист, мы дошли до абсурда. Когда человек, чтобы минимальный диплом получить, должен учиться 4 года, он изучает огромное число юридических дисциплин, а чтобы получить высший диплом магистра, ему достаточно 2 лет. И любой экономист, врач, учитель, инженер может за 2 года якобы стать юристом высшей квалификации. Ну это же бред.
Абсолютно,
это же неправда.
Конечно.
Это неправда. И поэтому я убежден, что вот эту реформу, которую господин Ливанов привел уже к апофеозу, конечно, нужно реформировать. Я очень надеюсь, вы правы, что новый министр все-таки свежим взглядом посмотрит, и мы все-таки исправим глупости, которые были.
И не только на высшее образование. Вот вы как отец 4 детей, у вас большая семья, вы же знаете, что делают со средней школой.
Совершенно согласен, потому что особенно опасна ликвидация средних школ в селах в связи с тем, что там мало учеников. Давайте вот объединим несколько сельских школ в одну, пусть съезжаются из разных сел в это село. Как только мы на селе ликвидируем школу, ликвидируем фельдшерский медицинский пункт, село умирает.
Умирает.
Просто. И мы за минувшие 10 лет потеряли 1000 сел. 1000. Поэтому, когда вот говорят, вот в советское время, опять же, благодаря будущим демократам, была борьба с неперспективными, помните, деревнями.
Да, да,
так а сейчас уже... Это не говорится, но на практике то же самое сделано. Так что будем верить, но будем судить о новом министре по делам.
Ну, хорошо, что мы это затронули в передаче сейчас. Может быть, она, новый министр, посмотрит нашу передачу и что-то возьмет полезное. И вот
в
профессиональное
любом случае,
образование
Нина
тоже,
Васильевна, да. Наверное, мы с вами тут тоже будем едины, что... Все, что зависит от нас, от тех, кто в образовании и культуре живет всю сознательную жизнь, мы в переменах на благо нашего Отечества готовы будем помогать.
Всегда, всегда. Тем более у вас такой запас опыта, знаний, и потом вы подлинный патриот, это понятно, что... Не всем это нравилось, но теперь, может быть, будет по-другому. Но я бы хотела еще сказать и о профессиональном образовании. Ведь раньше были профтехучилища или там ремесленные училища когда-то давно были, и при царской власти тоже были. Сейчас этого нет вообще. У нас теперь рабочего класса русского нет. Приезжают там Средняя Азия и так далее, потому что нет своих специалистов. Это что, вообще их упразднили, что ли, да, профтехучилища?
Это было... в чем-то случайное, в чем-то не случайное действие властей, когда ликвидировали ПТУ. Причем, вот мы все, работавшие в образовании, ведь сразу говорили, что нельзя заниматься подготовкой только инженеров. Нужны высококвалифицированные рабочие. И их нужно готовить в ПТУ или в техникуме. Но не надо техникумы тоже было вслед за ПТУ ликвидировать.
И да, ведь ремесло
вот, вот это пресловутый прикладной бакалавриат, который якобы стали на базе техникумов, до сих пор никто внятно ведь так и не сказал обществу. Вот это прикладной бакалавриат. А вот этот бакалавриат какой? Тот классический, теоретический, абстрактный. Что это такое? Вот поэтому, конечно, сегодня что-то начинает возрождаться, но возрождаться опять с нуля, через фабрично-заводское обучение, когда сами корпорации, сами предприятия вынуждены создавать ПТУ или учить рабочих прямо на рабочем месте. То есть мы откатились на несколько десятилетий в прошлое, и теперь, как после Великой Отечественной войны, или как после гражданской, начинаем вот опять вот это все изобретать, этот велосипед. Но ведь можно было обойтись и без. Нужно было сохранять то, что мы имели, изменить, скорректировать с учетом многих сегодняшних реалий, но сохранить подготовку кадров. К сожалению, этого нет. И точно так же, ведь мы сегодня вновь стоим перед необходимостью, а как заполнить вакансии в тех регионах, отдаленных от центра России, где нет специалистов? Ведь сколько мы говорили, что нужно возвращаться к механизму распределения выпускников, тех, которые учились за государственный счет, чтобы они отработали на ту страну, которая их выучила.
Ведь да, он, как раньше было.
Как это было элементарно. Ты отработал, потом работай где хочешь.
Да.
А ведь у нас сегодня огромное число наиболее способных выпускников сразу откачивается за рубеж. Их иностранные фирмы присматривают уже на третьем, четвертом курсе. И сразу предлагая огромные по нашим сегодняшним меркам, льготы и зарплаты вывозят. Вот утечка мозгов, молодых мозгов, у нас очень большая. И юридических препятствий к этому не выставлено. Их выучили за счет налогоплательщиков, и они, в лучшем случае, сказав спасибо, уехали вдаль от родины.
В лучшем случае.
В лучшем случае.
А то еще и с обидой уезжают.
А иногда, вы знаете, обида ведь на чем? А человек не может устроиться на работу. Вот
да,
у нас в одних регионах
были.
Пусто, и мы не можем найти специалистов, а в других, в Москве, в Петербурге, молодежь не знает, где эту работу найти, по специальности, для чего он учился. Вот поэтому вопросы распределения специалистов, на мой взгляд, должны вновь встать в повестку дня.
Да, Сергей Николаевич, вы, конечно, были на месте, когда вы были ректором РГТУ. Ну, кстати, вы были на месте, когда были и спикером Госдумы тоже.
Заместителем председателя.
Государственной Думы.
Но, вы знаете, я привык работать добросовестно на любом посту, куда меня Родина направляет. Хоть в армии служить, срочную службу.
Вы же сибиряк, да?
Да, да, и для меня вот север Омской области – это моя малая родина.
И у вас прадед священник?
Парадокс, но я узнал об этом не так давно, потому что моя бабушка, которая дожила до 90-х годов, она под впечатлением вот от сталинской эпохи, она запрещала обсуждать эти темы.
Ну да,
никогда не рассказывала ни о себе, ни о своем муже, моем деде, который погиб вот в 38-м. Причем он был руководителем сельпо, его арестовали как врага народа. Он дожил, правда, до пересменки Ежова и Берия, его выпустили. Но выпустили уже в таком состоянии,
да,
что он доехал до своего села и умер. И умер. Ну и вот только вот уже в 90-е годы я почти случайно от родни из Белоруссии, потому что мой дед был из Брестской области, узнал о том, что его отец был священником Брестской области.
И православной церкви, да?
Православный священник вынужденный был оттуда бежать, когда Брещина отошла после гражданской войны к Польше, когда туда католицизм хлынул. И он уже тогда вот перебрался в Сибирь, но, к сожалению, быстро умер. Но то, что он был священником, конечно, в семье таилось. Вот я говорю, я не знал.
Вот он за вас и молится, Сергей Николаевич. А еще бы я хотела спросить о музее. У вас же там был замечательный музей в РГТУ. Что с ним и куда дели экспонаты?
Ну, он был сразу закрыт. И куда что делать, я даже просто я не знаю. И мои коллеги, которые там еще работают, они тоже доступа к нему не имеют. Что-то сохранилось или хотя бы передано в Плехановку или там... Куда это, что делать? А мне это тоже не безразлично, потому что там очень многие реликвии созданы, были связаны с самыми разными эпохами, и с домом Романов. Ну, допустим, я не знаю, хотелось бы знать, куда делся подаренный мне незадолго до ликвидации университета одним из наших партнеров герб РГТУ, выполненный из янтаря разных цветов. Можете себе представить? Очень красивый. Надеюсь, что он все-таки где-то сохранился.
Да, как жаль. Как жаль. А вы бы хотели вернуться?
Вы знаете, из образования я не уходил. Я и сейчас профессор. Я работаю не только в Московском университете ВИТТА, в Омском университете у себя, но я являюсь профессором еще двух зарубежных университетов, работающим, я не говорю о почетном профессорстве. Я работаю в Донецком национальном университете, да, уже когда вот началась эта драма Новороссии, я, бывая там и раньше, вот вплотную занялся помощью коллегам и езжу туда читать лекции студентам между боями. И вожу туда профессоров, коллег.
В Донецке?
В Донецке, в Национальном университете в Донецке. Я преклоняюсь перед теми коллегами, которые не сбежали, не спрятались. И несмотря на то, что Киев лишил их ученых степеней и званий за то, что они остались преподавать в Донецке. Но они работают, они воспитывают новое поколение жителей Донбасса.
А вообще, как они там проживают? Все-таки Новороссия,
вы знаете,
не
есть
поймешь,
некий такой... Ну, сюрреализм.
Сюрреализм,
потому
да.
что вот здесь линия фронта, идет артобстрел с той стороны, разрушаются дома и гибнут люди, а через три квартала ходят троллейбусы, работают кафе. Иной раз вот я видел даже молодых мам, которые с колясками гуляют. То есть мирная жизнь пытается идти дальше. Ну, конечно, бесконечно вот эта неопределенность существовать не может. И один из самых неприятных вопросов, которые мне задают, ну, даже мои друзья и коллеги в Донецке, они говорят, а вы скажите, что вы от нас хотите? Вы не захотели нас взять в состав России. Вы не захотели признать нашу независимость, как Донецкую,
Луганскую. Мы захотели,
Луганскую.
Но нас не спрашивали.
Но я говорю, власть, народ-то хочет. Или, говорит, вы что, хотите нас обратно заставить к этим бандеровцам в ту часть Украины идти? Я говорю, мы будем делать все, чтобы исправить всю эту ситуацию. Мы будем поддерживать антифашистов Украины. А вы заслужили право быть или в составе России, или как независимой республики. Но это зависит в том числе от политической воли российского руководства.
Только ли? Мне кажется, там реальной власти немножко не хватает.
Власти там много.
Да?
Но я очень скорблю о том, что у нас даже многие правильные слова, которые провозглашает президент, не получают поддержки в правительстве. И неолиберализм нынешнего правительства ужасен просто. Вот гайдаровщина процветает и в экономике, и в социальной сфере,
и
во всех других сферах. Вот это нужно менять.
Страны, к сожалению,
это нужно
менять. Ну, с Крымом, посмотрите, как все получилось. Мы так...
Почему донбасские, луганские жители говорят, а почему мы?
Да.
Мы что, недостойны того доверия, как вот крымчане? Мы ведь тоже хотели. Так что вот эти трудные вопросы, на них нужно будет отвечать и новому парламенту, и президенту.
А вы
и дай бог новому правительству.
И дай Бог, новое правительство. Дай Бог. Но все-таки вот надеяться хочется, что образование наше будет не только образование, но воспитание и просвещение. Раньше ведь еще говорили «министр просвещения». То есть просвещать нужно людей. Вот вы занимались совершенно правильно не только образованием, но давали воспитание. То есть патриотизм, вы давали закалку и православную в том числе.
Потому что нужно учить не только знаниям, но и умениям. Это действительно нужно воспитывать новое поколение. Вы правы.
Да. Сергей Николаевич, с вами всегда так интересно говорить. Вы столько знаете, у вас такой опыт. Но время нашей передачи истекает, дорогие телезрители. Я думаю, что мы продолжим. И в следующей передаче не только об образовании поговорим, и о культуре, и о том, чем вы теперь занимаетесь. Я благодарю от вашего имени Сергея Николаевича Бабурина, доктора юридических наук, профессора, президента Славянской, Международной Славянской Академии, главного редактора журнала «Славяне», известного государственного и общественного деятеля православного нашего. Спасибо вам.
Спасибо за приглашение.
Всего доброго. Храни Господь.